Добрый день, дорогие радиослушатели Иркутского радиоканала. С вами передача «Азбука ЖКХ». И мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. А они, как всегда, самые разные. В прошлый раз мы говорили, а точнее сказать, освежали в памяти тему капитального ремонта многоквартирных домов. Что входит в понятие «капитальный ремонт дома», кто может быть заказчиком проведения ремонта, как узнать срок проведения капитального ремонта, способы формирования фонда капитального ремонта, спецсчет и так далее, и так далее. Словом, подробно и обстоятельно обсудили эту тему, как всегда, с профессиональным управленцем в сфере ЖКХ, нашим постоянным консультантом Константином Геннадьевичем Маркеловым, который безвозмездно, наверное, уже около десятка лет работает, я, наверное, так могу выразиться, на нашем радио, давая вам постоянные консультации и комментарии. Сегодня Константин Геннадьевич Маркелов, я повторю, профессиональный управленец в сфере ЖКХ, сегодня он вновь в нашей студии, и он подобрал вопросы, которые вас, конечно же, интересовали. Константин Геннадьевич, добрый день.
Здравствуйте, Анна Леонидовна. И снова здравствуйте, дорогие друзья.
Да, и как приятно, что... Друзья, я думаю, ждут, конечно же, встречи, есть вопросы. И звонили нам накануне вот нашей записи. Я сказала, что да, запись скоро будет. Но давайте начнем. Я предлагаю все-таки с позитивной новости. И вы ее тоже выделили. Я думаю, сейчас прокомментируете. О снижении тарифов на вывоз твердых бытовых отходов на 13% с 1 июля. Я говорю якобы, потому что не знаю, уверена в этом или нет. Что это будет происходить и за счет чего, как вы думаете, стало возможным снижение?
Да, объявили о снижении. Как-то не верится, с одной стороны.
На 13%, представляете? Да.
Снижается. Но с другой стороны, давайте вот... посмотрим на эту ситуацию таким свежим взглядом с другой стороны. Ну, как нам пишут, снижение тарифа стало возможным благодаря введению весового учета автомобилей на полигоне и оснащению мусоровозов GPS-оборудованием. И эти действия позволили региональному оператору снизить транспортные издержки на 10%, которые составляют основную статью расходов. Ну, давайте порассуждаем.
Значит, кто-то посчитал, да, транспортные расходы?
Да, кто-то провели как бы оптимизацию. Как это сейчас модно говорить. Но что произошло? Я платил, вот давайте далеко ходить не будем, по таким близким примерам осмотрим. Раньше за вывоз мусора рубль с какими-то копейками, по-моему, рубль 20, что ли, квадратного метра. И стал платить втрое больше, 3 рубля с чем-то. То есть ничего не изменилось. Как эти машины возили на этот полигон, так они на этот полигон и возят. Ну что, по сути, изменилось? Появился посредник РТНЛ, да? Что такое РТ? Ростех. Кто глава Ростеха? Мы все знаем. Чемизов. Да. Ну, кто не знает, поиски по интернету посмотрите, кто это такой. Ну и здесь все становится понятно. Ну и тут происходит такая вот обычная вещь. Втрое цену увеличили, ничего не изменилось, никаких заводов не строится, никаких объявленных там, мероприятий не проводится. Появился посредник. И здесь, увеличив в 3 раза тариф, нам снижают его на 13%, ну и по идее я сейчас должен в какое-то восторженное вступление впасть в этой связи, да, но кажется, что все-таки это...
Пока радоваться нечего, да?
Меня тут немножко обманывают где-то.
Да. Вы знаете, Константин Геннадьевич, я вас остановлю. Вот буквально вчера, то есть перед нашей записью сегодня, звонит женщина, она говорит, мне 83 года. Объясните мне, за что я плачу такие сумасшедшие денежки? У меня маленькая пенсия за мусор. Я говорю, сколько вы раньше платили? Она говорит, я раньше платила 130 или 140, а теперь, говорит, за 200. Я не могла ей ничего объяснить. Я говорю, завтра будет Константин Геннадьевич в студии, попробуем поразмышлять. Понятно, я говорю, только что... у меня картофельные очистки, весь мой мусор.
Недовольство есть, и люди вопросы задают, как так, ну, втрое цена поднялась. А что изменилось-то, собственно? Вот за что она поднялась? Не на 20%, не на 30%, в 3 раза. И здесь, видимо, вот это снижение, оно больше такое носит какой-то политический такой... характер, хотя возможно. Политики у нас никакой нет, но назовем это так. Я считаю так. Какая уж там оптимизация прошла? Объявляют, официально объявляют вот так, как я сказал.
Да, изначально. Я тоже прочитала то же самое.
Значит, пока будем ждать 1 июля, точка отсчета, и все будем радоваться.
Да, пока. Да, так будем радоваться.
Хорошо, все услышали эту хорошую, позитивную новость. Итак, теперь обратимся к вопросам. Их вот тут десяток добрый набралось, вы их систематизировали, и мы начинаем отвечать. Читаю вопрос первый. Раньше управляющая компания делала перерасчет за отопление, теперь мы платим напрямую в энергосбыт. Будет ли энергосбыт делать перерасчет?
Вопрос как бы так он просто звучит, но ответ-то на него не такой простой. Мы это все раньше объясняли, но уже как-то подзабылось, конечно. Перерасчет, да? В каких случаях делался перерасчет? Перерасчет делался при установке общедомового счетчика, когда не было статистики теплопотребления, там была такая система начислений. Тариф определялся, исходя из показаний общедомового счетчика за прошлый год. И потом, если зима была холоднее, делали перерасчет в большую сторону. Если зима была теплее, делали перерасчет в меньшую сторону. Угу. И я тогда много говорил о том, почему оплата за тепло должна зависеть от всего чего угодно. От прошлогодней температуры, от каких-то коэффициентов, от всего на свете. А только не от показаний общедомового прибора. Да,
реальных фактических показаний, да, фактически.
И вот перешли мы на начисления по фактическим показаниям общедомового счетчика. Да, сколько у вас тепла потреблено, столько вам и начисляется. Летом отопления у нас, как известно, нет. Поэтому в этой связи никаких перерасчетов сейчас быть не может. Если у вас стоит общедомовой прибор, вы платите, чем холоднее месяц, вы, наверное, заметили, да, тем больше вам приходит счет. Подводя резюме, перерасчетов в системе, когда вы оплатите по фактическим показаниям общедомового счетчика, не предусмотрено. Там нечего перерасчитывать. Сколько потребили, за столько вы по факту и заплатили. Перерасчеты были связаны с другой системой начислений, так называемая 1/12 была. А сейчас по факту мы платим. Но если бы было там по 1/12, да, или 1/7, как там по-разному, то перерасчет бы делал, конечно, энергосбыт. Что управляющая компания делала, что энергосбыт бы делал, это по закону, если положено. Там без разницы, кто вам начисляет и с кем у вас договор. Перерасчет бы был. Но так как мы платим по факту, то перерасчетов никаких нет и быть не может. Нечего перерасчитывать.
Угу. Вот так. Так, следующий вопрос. У нас на подъезде появилось объявление о проведении собрания. Ни повестки дня, ничего, просто какая-то писулька, в которой два вопроса – повышение тарифов и договор. Председатель собрания и секретарь – не собственники, а работники управляющей компании. Законно ли это? И что это вообще такое? Чего нам ожидать? Какой подвох, спрашивает
люди. Вопрос, да, такой очень интересный. Мне его задавали, наверное, человек 6. Звонили и вот эту ситуацию описывали. И я понял, что у нас новая такой тенденция пошла. Новый, ну, так говорят, тренд.
Да-да.
Управляющие организации, северное, западное, южное управление, они, даже я немножко восхищаюсь их юристами, как они это все сумели обыграть.
Сговориться?
Проведение собраний, а там сговариваться не надо, там одна система. Одни хозяева, ну, дело-то не в этом, мы об этом тоже уже говорили немало, о системе. Не об этом речь о проведении собрания, да. Вообще, проведение собрания – это штука такая сложная достаточно, и основная сложность там заключается в том, чтобы найти инициативных собственников, которые бы выступили там в роли председателя, секретаря собрания, там, членов счетной комиссии, и никто не хочет этим заниматься, и происходит такой некий тупик в этом плане. Ну вот что происходит. Управляющая организация теперь, ну это уже давно, изменения в ЖК внесены, она может выступать инициатором собрания. Вот она в этом случае и выступила инициатором.
Да? Угу.
Что касается председателя и секретаря, в законе четко не написано, что именно собственник должен быть председателем и секретарем. Нет. Есть разные там варианты. Исходя из того-то, значит, вот логически, если подумать, должен быть собственник. Но напрямую этого не прописано. И поэтому...
Есть лазейка.
Да, есть лазейка, и они теперь своих сотрудников просто ставят председателем, секретарем. И это на усмотрение суда, если до этого дойдет. Но я посмотрел, судебная практика разная. В основном суды такую позицию принимают. И теперь вот управляющие организации научились этот процесс упрощать. Как мы видим, естественно, тут два вопроса. Основное – повышение тарифов, менее условий на договора в каких-то пунктах. И вот теперь все это пошло по такой упрощенной схеме. Разместили, как здесь говорят, писульку, да, там, конечно, требования уведомления, что там должно быть отражено уведомление, они законом прописаны. Но это такое нарушение, оно как бы не критичное. Есть уведомление, и ладно. Если до суда дойдет, а дойдет, сомнения большие, что кто-то будет этим заниматься, оспаривать это все в суде. Поэтому номинальные требования соблюдены, будем так говорить. Там уведомление было, было. Его на подъезде разместили, сфотографировали. Все этого достаточно, оно было. Угу. А там какое уже содержание? Ну, это дело такое десятое. И поэтому я так полагаю, что сейчас тарифы будут ежегодно просто повышать на ура. Это такой уже становится техническим вопросом. Не знаю, хорошо это или плохо это, но это так.
Законопослушные повысили, довольно, значит, заплатили.
Довольно интересная штука, да, произошла. Такое упрощение. И вот этот тупик, он преодолен. И теперь будет тариф повышаться просто раз в год. Просто на щелчок.
Так. С участием управляющих компаний.
Да.
Коллективных у нас собственников, да, нет. Не желаем. Ну, будьте
любезны. По инициативе управляющей организации протокол там уже становится таким техническим моментом.
Хотя раньше в передачах вы рассказывали прямо пошагово, что такое протокол, что собрание, как уведомления, эти все надо.
Ну, оно так все и будет. Но это будет уже такой облегченный вариант.
Получается, это что? Это некая пассивность вот довели до этой ситуации. Мы сами виноваты?
Да, конечно, конечно.
Конечно. Искать виноватых здесь не
приходится. И здесь риски какие у них? Они риски просчитали. Ну, кто-то в суд подаст, да, один, может, из сотни там. Угу. Ну, и бог. Может быть, даже что-то кто-то и высудит. Ну, один из сотни, ну...
Остальные просто не будут с этим связывать.
Развернут эту ситуацию у одного из ста, даже, наверное, и меньше. А может быть, и не выиграет суд. Законы-то у нас, видите, какие? Их там огромное количество, а ясности-то нету все равно.
Все, его можно по-разному толковать.
Его толковать можно по-разному, да. Попробуйте, найдите, вот что... Именно собственник должен быть там председателем, может быть.
Нигде не найдете.
Нигде не найдете такого.
Там вот отсюда и
такое толкование, другое, да, толкование. Минстрой что-то там разъяснял, объяснял. А в конце Минстроя всегда последний абзац в письмах, что это не является никаким нормативным правовым актом, это просто мнение Минстроя. Угу. Для суда это не действует. Ну и вот так.
Нормально. Все. Понятно. Ну вот откровенно спасибо.
Единственное, что я бы хотел сказать, конечно, там, где есть активный совет дома, председатель, этот тариф, он будет повышаться, естественно, все растет, но будет повышаться на какую-то, на обоснованную сумму с участием.
По крайней мере, людям будет понятно.
Он будет разработан с участием, угу, совета дома. И не просто от фонаря, да, взяли повышение там на какие-нибудь 15-20% и повысили. Угу. А это будет обосновано, на что хотел бы обратить внимание.
Понятно. Следующий вопрос. Повысилась оплата за общие домовые нужды в два раза. На каком основании? Как разобраться в этих начислениях за общие домовые нужды? Ну, вот тут в два раза. На два каком раза, основании? Да, да. Как разобраться, хотят понять.
Что касается общедомовых нужд, это по старинке, сейчас они называются КРСОИ, коммунальные ресурсы на содержание общего имущества.
Батюшки.
Такой птичий язык такой, корявенький. ОДН как-то красивее звучит.
Не звучит.
Ну, бог с ним, какая разница. Здесь возможно начисление этих ОДНов, опять же, два варианта. По умолчанию начисляется норматив, по решению собрания начисляется вся разница. Давайте напомним, что такое эти ОДН. Мы об этом уже не один десяток раз говорили, но повторим еще. Есть общедомовой прибор учета, да, допустим, скажем так, холодной воды. И есть квартирные счетчики. Общедомовой прибор, допустим, показал, фигурально выражаясь, 100 кубов, да, расход за месяц. А собственники, потребители подали показания суммарно по своим квартирным счетчикам на 80 кубов.
И на вот 20 сумма не сошлась.
На 20 сумма не сошлась. Вот, угу. Это где-то какие-то утечки, протечки, может, там кто-то воду набирал, кто-то счетчик, кто-то там... мимо счетчика воду пускает. Ну, разные варианты могут быть.
Да,
то есть,
да,
все равно эта разница образуется, да? И по логике-то ее всю нужно распределить на кого-то, да? И
разбросать.
Будет такой баланс интересов, ни у кого никаких убытков не будет. Потому что все равно все убытки, они все равно лягут в итоге на собственников. Но вот эти законодатели, так называемые, они установили норматив. Вот независимо от того, какая там будет разница, 20 кубов, 120 или 1000, начислять норматив определенный. и все. И на это согласие ничего не требуется. Это по умолчанию так. И второй вариант. Вот эту всю разницу распределять на собственников, если это будет принято решением общего собрания. И здесь я не знаю, как произошло. Ну, говорят, начисляли там 20, образно говоря, рублей, а стали начислять 40. Да? Может быть, раньше начисляли норматив, а потом решением собрания какой-то был, наверное, протокол какой-то существует по этому поводу. И приняли решение распределять всю разницу. И получилось больше. Она, может быть, эта разница как больше норматив, может быть, меньше норматива. А может быть, и вообще ноль быть общедомовых. Ну, в идеале так оно и должно быть. Вот. И здесь уже потребители сами принимают решение, как им начислять. Ну, по умолчанию. Что делать в этом случае?
Да-да.
Ну, скорее всего, существует какой-то протокол. Если, может быть, вы в собрании не участвовали, да, или там не знали о нем, где-то в отъезде были, или там мимо вас как-то это все прошло. Ну, может быть, скорее всего, так и есть. И вам нужно написать управляющую организацию письменно под регистрацию, чтобы они вам объяснили, на каком основании вообще УДН начисляются и по какой схеме, да, почему такая произошла разница возникла и произошло повышение вдвое. Потом, на основании того, что вам ответят, уже принимать какие-то дальнейшие решения. Может быть, вам протокол покажут там или дадут ссылку в интернете, там в ГИС РКХ, сами посмотрите, может быть, он есть. Я не знаю, что вам ответят. Я экстрасенс, не могу.
Инициатива написания письма, Константин Геннадьевич, должна идти от кого? От старшего по дому?
А вот кто вопрос задает, тот и может написать в свободной форме.
Ему
да.
должны ответить.
Да, вот так же задать вопрос и написать, что прошу ответить письменно, мне там установлены законом сроки. А так гадать, сидеть, да, что там, почему, ну, это неконструктивно и ни к чему не приведет.
Ну, главное, что и нет познаний-то у нас потребителей в этом плане. Не было никогда. Все это какие-то загадки.
Не стоит стесняться, наверное, писать управляющую свою организацию.
Которая может ответить, а может и не ответить.
Там не черти с клыками сидят, с рогами. Люди такие же. Ответят? Сейчас ответят. И отвечают, да. Не ответ карается сурово, там, 350 тысяч штраф. Все отвечается.
Которые
сейчас
опять будут разбросаны на всех нас, собственников.
Да.
Добавим. Хорошо, следующий вопрос. Управляющая компания провела собрание. Получилось так, что мы подписали, не разобравшись. Теперь хотели бы отозвать подписи. Как отменить протокол решения собрания? Если мы соберем подписи за отмену протокола, будет ли это основанием для отмены? Так вот, за что-то расписались, сами не зная за что, а теперь
да,
вот разобрались.
Да, сталкивался на практике с таким. Угу. Нет, не будет являться это основанием для отмены. Ну, так можно принимать решение, отменять по 10 раз, а это же серьезные вещи. Ну, подпись вообще надо всегда смотреть, что подписываете.
Под чем
так можно и
да?
какой-то смертный приговор себе там подписать, не разобравшись. 5 раз подумать, почитать, под чем вы подпись ставите. Теперь нужно проводить только другое собрание, более поздней даты, полностью проходить снова всю процедуру. Только так собрать подписи, чтобы просим отменить протокол, это не проходит.
Не проходит.
Не предусмотрено законодательством такой вариант.
Понятно.
И как бы и можно время потратить на собирать их под подписи, но это ни к чему не приведет, вам откажут 100%.
Следующий вопрос. Он довольно большой такой, объемный. У нас в доме ТСЖ. К дому пристроены нежилые помещения, которые входят в состав дома. Кровля над первым этажом используется исключительно нежилыми помещениями. Чинить кровлю очень недешево для ТСЖ. Как перенести ответственность за ремонт этой кровли на собственников нежилого помещения? Можно в договоре на обслуживание между ТСЖ и собственником предусмотреть, то есть можно ли, или целесообразно на общем собрании об этом принять решение. Вот сначала давайте на пальцах, что называется, еще раз этот вопрос как-то сделаем более понятным.
Есть дом многоквартирный какой-нибудь, там пятиэтажный, девятиэтажный, к нему пристроено нежилые помещения, которые используются там под магазины. Какие-нибудь офисы,
кафешки.
Я не знаю, кафешки, да. У них, естественно, своя крыша там, кровля, пристроенный этаж. Ну, я так полагаю, сам не видел.
Ну, так, видимо, оно
видел.
И есть.
Да, ТСЖ. И они, ТСЖ, полагают, что нужно как-то заставить этих хозяев помещений эту кровлю чинить. Хотя, если разобраться, это является всеобщим имуществом. И собственники вот этих нежилых помещений, они ничем не отличаются от собственников квартир. В плане и оплаты, и условия договора управления, у вас все одинаково у всех. Что договор у вас, такой же точно договор у этих владельцев магазина этого. Столько же, сколько вы оплачиваете, столько же точно так же и они оплачивают. Такую же точно сумму. Ни больше, ни меньше, ни по какому отдельному договору. Условия договора управления одинаковы для всех собственников, жилых, нежилых помещений. Вообще законодательство жилищное, оно как бы так особо-то не разделяет собственников на помещения, жилые, нежилые, там разницы нет. Все для всех едино. Они оплачивают содержание, ремонт общего имущества так же точно, как любой участник этого ТСЖ. Поэтому вы все находитесь в равных условиях, вы собираете деньги скопом со всех. И поэтому вы, ТСЖ, ремонтирует и основную крышу, кровлю над первыми этажами, они между собой никак не разделяются. Законодательство не содержит положений, которые позволяют считать кровлю встроенных, там, каких-то пристроенных помещений, собственностью собственников встроенных этих помещений. Это общее имущество. Это пункт 3, часть 1, статьи 36 ЖК РФ. Там
а почему ТСЖшники, Константин Геннадьевич, разве они не знают, что собственники нежилых платят так же, как и остальные.
Ну, они хотят, видимо, как-то вот схитрить.
А может быть, те, кто проживают и не знают об этом?
Может быть.
Информацию не довели, отсюда непонимание, отсюда подозрение.
Может быть, они считают, что это предприниматели, что у них есть какие-то доходы там дополнительные. Они могли бы там подразгрузить бюджет самого ТСЖ. Не понимают люди, бывает.
Это... Я думаю, не доведена информация.
Да, это мы много раньше говорили вот о лифтах, да, первый этаж. Жители не первого, второго этажа также не буду платить. Начинаешь разбираться, говоришь, это общее имущество, которое все содержат. Нет, я юрист, я адвокат, я все знаю.
Какие угодно
хорошо,
аргументы приводятся.
Да, аргументы. Да? Я говорю, вот я с удовольствием там освобожу вас от оплаты за лифт. Я понимаю, что как бы несправедливо, наверное. Но вы мне принесите вот письмо, да, напишите. И напишите, прошу освободить меня от оплаты лифта на таком-то основании. Все. А иначе, если я вас просто освобожу, все раскидаю на всех, прокуратура придет, да, и это нарушение будет закона с моей стороны. И такое уже было, и наказывали. И даже было такое, что вот как здесь говорят, целесообразно в общем собрании об этом принять решение. А нет, у вас это не входит в полномочия, даже рассмотрение этого вопроса, полномочия общего собрания. Это незаконно. Общее собрание не может принимать незаконное решение там, о свержении конституционного строя, например. Принять-то оно, конечно, может, но оно будет решение ничтожно. Все напишу, я принесу, и никто еще ничего не принес. Никаких оснований.
Потому что начинают задумываться, а надо.
Да, начинают изучать, а там все русским по белому написано, что это общее имущество и платить должны.
Вот. Понятно. Но я думаю, те, кто задавал вам этот вопрос, они услышали ваш четкий ответ.